Потом сообразил, коль скоро имела место попытка похищения этого иномерянина, то могут быть и другие попытки. Чьи, зачем? С этим стоило разобраться. По материалам выходило, что иномерянин понимает кое-что в технике, но во всем остальном полный олух. Такой ли это человек, чтобы гоняться за ним, стараясь заполучить его любой ценой? Откуда он? Чем ценен? Гомеостат — странный мир и, по-видимому, совершенно бесполезный. Еще Аннелли, где иномерянин не задержался. Ничего особенного не просматривалось. То есть удивительного было много, но удивительные и полезные — это разные слова и уж, конечно, разные понятия. И тут возник Мартин Сведенбург, коллега по роду работы и потенциальный противник по месту службы. Конечно, и он был иномерянином, причем с земли, как вся верхушка погранслужбы. Каждым годом присутствие пограничников в Сургане становилось все более нетерпимым и с политической точки зрения, и с экономической, и с идеологической. Однако в высших эшелонах власти считали, что время избавиться от них еще не пришло. И не потому, что это нежелательно, а потому что довольно трудно. Предложенная Сведенбургом сделка была не просто выгодной, она была сверхвыгодной. Такие предложения, если они приняты и стороны ударили по рукам, способны изменить итоги всей будущей войны. Само собой, всю заслугу можно приписать себе, и в этом даже не будет никакой натяжки. Но контрразведчик колебался. «Я должен подумать». Думайте не очень долго. От контрразведчика не ускользнула скрытая за внешне добродушной усмешкой тревога железного Мартина. Боюсь, что если ваше раздумье затянется, Сурган может остаться без Макса Штейнгарта совершенно бесплатно. Помолчал и добавил без улыбки. И мы тоже. Центром тоже пахнет по-своему, и запахи степных и лесных трав тут опять-таки ни при чем. Однако, если спросить бывалого проводника, чем пахнет Сурган, то он, скорее всего, ответит горячим железом, дымом всех сортов, человеческим потом и рапсовым маслом. Но там, куда старый японец прямо из башни маяка открыл проход, пахло все-таки травами. Правда, на горизонте так и лезли в небо дымы из многочисленных труб. Там был какой-то город, но одноэтажный, огороженный колючей проволокой каменный дом, куда были отконвоированы пленники, располагался почти в сельской местности. С трех сторон расстилались возделанные поля, с четвертой тихо шумел на ветерке лиственный лес. День клонился к вечеру, все еще было жарко, жужжали пчелы. Какая-либо вывеска на воротах в колючем заборе отсутствовала. Сергей понимал, что везде в центруме, кроме Аннелли. Пограничники не скрываются, но отсутствие вывески все же смутило. Хоть бы написали «не входить» и пририсовали череп с косточками, а нет. То ли вся округа и так прекрасно знала, какого рода ведомству принадлежит строение, то ли жители Сургана отличались врожденным чутьем на места. Куда? Не надо совать нос. «Это застава?» — шепотом спросил Сергей Еву, пока Алена разговаривала с вооруженным автоматом типом, то ли привратником, то ли хозяином. «Вряд ли», — последовал такой же ответ шепотом. «Алена не рядовая пограничница. Думаю, что этот дом принадлежит особому отделу главного штаба пограничной стражи». Мужчина-пограничник скосил на нее глаза, наверное, расслышал шепот. «Плевать. В человеке все должно быть прекрасно. И машина, и особняк, и счет в банке». Припомнилась Сергею чья-то слегка глумливая сентенция. В принципе, Сергей с нею и не спорил. мог добавить кое-что к списку, но и только. И теперь хорошо понимал, насколько далеко ему до человека, в котором все прекрасно.
«Располагайтесь», —
сказала Алена, показав на большую, скудно меблированную комнату. «Боря, расцепи их. Еда и напитки в холодильнике. Санузел напротив, так что если кому надо. Кстати, советую обойтись без глупостей, в том числе попыток открыть проход. Ева, тебя это в первую очередь касается. Вернетесь на маяк, а там на Гуччи. Он хоть и старик, а дело свое знает». Наручники щелкнули. Молчаливый пограничник, отзвавшийся на имя Боря, забрал их и вышел из комнаты. «Сука ты!» — без выражения сказала Ева, потирая запястье.
«Правда?»
— Алена весело хохотнула. «А почему сука? Может, расскажешь?» «Мы тебе верили».
«Ах, вот оно что! Вы, проводники, и Аркадию Михайловичу верили, а он, ты правильно поняла, давно работает на ГБшников. Вы полностью доверяли Кириллу Денисовичу, а он, между прочим, мой коллега и наставник. Не веришь? Думаешь, что если бы это было правдой, я бы тебе вовек такого не сказала? Вообще-то в большинстве случаев так и надо думать, но сейчас ты ошибаешься. Скажу больше, вы догадались, что кто-то из фирмы сливает информацию конкурентам, а на Родиона Романовича и не подумали».
«Что?» — крикнула Ева. «Это был он? Он самый? Извини. Доказательства у меня не здесь, но они существуют.
Что, убить его хочешь?»
«А то...»
«Не надо», — поморщилась Алена. «Фирме, по сути, наступил конец. Тигран и Григорий еще торчат в бронепоезде, но это ненадолго, операция вот-вот закончится. Мы отпустим их. Уговор есть уговор, но сообщим им, под каким руководством они работали до сих пор.
Не думаю, что они вернутся под крылышко к Аркадию и Родиону.
Что у них останется? Один старый проводник — коматозник, от которого никакой пользы? Нет. Фирме крышка.
Пусть Аркадий как хочет, так и оправдывается перед своими хозяевами. Нам-то какое дело?
Ладно, посидите тут. Глупости делать не будете?
Ей не ответили. Какие уж тут глупости. Алена вышла, притворив, но не заперев за собой дверь.
«А ведь не врет», — шепотом сказала Ева, сверкнув глазами. «Тигран с Григорием и впрямь еще в бронепоезде. Интересно, у Алены действительно был тепловой удар, или она притворилась? Тут я чего-то не понимаю в ее игре. Но грозящий пока еще наш, и узкоколейка перекрыта».
«С чего ты взяла?» — пробурчал Сергей.
«С того, что с нами обращаются, в общем, прилично. Особенно с тобой. Я-то им нужна, они хотят ловить на меня Макса. А ты еще жив только потому, что Тигран и Гриша могут взорвать бронепоезд, если не поверят в твою естественную смерть. А они не слишком легковерные ребята».
«Как же это?» Сергей предъявил незаштрихованный круг на запястье.
«Думаешь, Погранцов это остановило бы? Тем более особистов. Не будь наивным».
«Веселенькое дело».
«Плюнь», — посоветовала Ева. «Раз не шлепнули, значит, по всей видимости, уже и не шлепнут.
Но Кирилл, каков наш чесоточный, а? Мало того, что погранцы Центрума давно уже держали фирму под контролем, так он еще и Алену на земле завербовал. С ее-то странным талантом проводника иначе и быть не могло. Кирилл, небось, сам удивился до испуга, когда у нее вдруг прорезались способности. А главное, наша-то операция.
Погранцы нас с самого начала разыгрывали в темную, полагали, что мы раньше выйдем на Макса, чем они. И мы почти вышли на него».
«Почти не считается», — угрюмо молвил Сергей. «Кирилл, наш запасной вариант, нашел бы Макса раньше нас. Кто ж знал, что он окажется погранцом?»
Ева расхохоталась. И Сергей понял, что и мирянка близка к истерике. «Макс, Макс, ей Макс Штейнгарт нужен. отняли у девочки любимую куклу. Впрочем, нет. Аналогия не годится. Какая там кукла? Дело куда серьезнее. Отняли у жрицы ее идола. Что сделает жрица в такой ситуации? Убьет? Или сама будет убита? В общем, вопреки своей рассудительности, сорвется и все-таки наделает глупостей. Хуже всего было то, что Сергей не знал, как вести себя с Евой. Прикрикнуть не поможет, да и повода пока нет. Утешать — тупо. Очень вовремя дверь отворилась, однако вместо Алены в комнату проникло мохнатое существо, больше всего похожее на обезьяну. Правда, блестящие глаза существа были великоваты для обезьяны, и сама мордочка носила скорее детские, нежели обезьяньи черты. Трогательная была мордочка, зато имеющийся у существа хвост казался чем-то ненужным. А не такое же ли существо Ева заметила в лагере у старца, а Сергей не заметил?
«Мартыш», — мягко сказал мартыш, не проникая далеко в комнату, готовый, по-видимому, дать тягу, если что. «Друг?»
Это был вопрос, и Сергей, пожав плечами, ответил: «Друг?»
«Еда», — сказал мартыш.
«Что еда? Есть хочешь?»
«Еда», — повторил мартыш.
«Тебя тут не кормят, что ли?»
«Еда».
Может, поселившиеся в центруме инопланетные гоминоиды не отличались ни силой, ни умом, ни сообразительностью? Однако в настойчивости им нельзя было отказать. «В холодильнике посмотри».
«Еда»,
— продолжал настаивать мартыш. «Они не понимают глаголов», — отозвалась Ева. «Говори с ними только существительными. Холодильник». «Холодильник, понял?»
«Еда».
«Ладно, сама погляжу, что там есть. Раз ты такой глупый». «Я погляжу», — сказал Сергей. В холодильнике обнаружился кусок ветчины, стопка перетянутых резинкой пакетиков супов, горячая кружка, 2 литровых пакета клюквенного морса и небольшая гроздь бананов, а в морозильном отделении обледенелая рыбья тушка и одинокая сарделька, обросшая инеем, как шерстью. Сергей достал бананы. «Хочешь?»
«Говорю тебе, балда, он не понимает глаголов», — сказал Ева.
«Банан», — сказал Сергей. «Еда».
«Банан», — с энтузиазмом повторил мартыш. «Еда».
«Держи».
Мохнатая лапка проворно схватила угощение. По-видимому, этот мартыш хорошо знал, что такое банан. В 2 счета шкурка была снята. Откусив от банана кусочек, зверек выразил на мордочке полное блаженство. Через минуту банана не стало. Шкурку зверек деликатно бросил в угол.
«Неряха», — укорил его Сергей.
«Еще хочешь? Не понимаешь? Еще банан, а?»
«Банан», — немедленно согласился мартыш.
«Ну на еще, не жалко».
«Мефодий!» Донесся из глубины дома голос Алены. Мартыш вздрогнул. Искали определенно его. Мохнатая лапка, готовая схватить банан, отдернулась. Мартыш оглянулся на дверь, помедлил в нерешительности. Исцапав-таки лакомство, ускакал в дверь на 3 лапах, банан в 4-й. Хвост трубой, как у кота или лемура. Опять послышался приглушенный голос Алены. «Мефодий, ну где ты?» Прошло от силы полминуты, и мартыш по имени Мефодий появился вновь, облизываясь и с довольной мордочкой. Уже без банана и банановой шкурки. Зато с чем-то зажатым в мохнатом кулачке. Быстро-быстро выложил на пол 2 дюжины мелких камешков и унесся прыжками на зов Алены. Сергей обернулся к Еве. Та только пожала плечами. Похоже, ужимки и прыжки Обезьяноподобные зверушки ее сейчас не интересовали. Сергей чуть не пнул камешки ногой,